И самая последняя лекция посвящена творчеству фирмы Фаберже. Алёш, можно выключить свет?
Да, лучше.
Мы будем говорить не только о произведениях Фаберже, которые хранятся в нашем музее. Конечно, о них тоже пойдет речь. Но поскольку предприятие Фаберже было самым крупным в России на рубеже 19-20 века, хотелось бы сказать и о тех произведениях, которые находятся в других музейных собраниях, в частных коллекциях, то есть представить все многообразие творчества этой ювелирной фирмы. Она начинает свой путь в 1842 году. Именно в этот год фирма была основана Густавом Фаберже, который являлся выходцем из Пиарну. Это родители Карла Фаберже. И свой путь как ювелирного мастера он начинает в Прибалтике. А в середине 19 века Густав Фаберже приезжает в Санкт-Петербург. Для того момента это был обычный путь ювелира из стран Западной Европы. Поскольку Дания, Швеция, Финляндия, входившие в состав Российской империи, но имевшие большую автономию, вот эти государства, эти территории, они не давали такого количества заказов, как северная столица. Поэтому очень многие мастера из Прибалтики и из Северной Европы стремились попасть именно на берега Невы. И общая атмосфера Петербурга, огромное количество заказчиков, конечно, очень привлекало. И не только ювелиров, скульпторов, художников, мастеров и художников, которые работали в разных направлениях. Но для ювелирного искусства этот период был особенным. Середина 19 века – это время перелома, когда знатные богатые заказчики наконец-то обращаются к отечественным мастерам. Конечно, они существовали и до этого. И уже в конце 18 века на Большой Морской улице в Петербурге существовал целый ряд мастерских, который выполнял заказы аристократов, представителей богатых купеческих семейств, но все-таки это были только отдельные заказы. А вот в 19 веке, в середине столетия, начинается время ювелирных фирм. И именно Петербург становится тем центром, где очень бурно развивается ювелирное дело. Потом эту инициативу подхватывает и Москва. Это было связано, конечно, и с расцветом финансовой торговой буржуазии. И с тем, что Россия начинает принимать активное участие во всемирных художественно-промышленных выставках. И там представляет на суд жюри произведения, которые получают очень высокую оценку. Среди заказчиков драгоценностей появляются уже не только аристократы, но и просто состоятельные люди. И если раньше они ездили в Париж заказывать туалеты и драгоценности, то теперь драгоценности они уже заказывают в Петербурге. А под конец 19 века и туалеты тоже заказываются в северной столице и в Москве, поскольку появляются свои отечественные кутюрье. Вот эти две фотографии изображают Петербург, Невский проспект в конце 19 века и заседание одного из банковских обществ. Перед вами те люди, которые как раз были заказчиками фирмы Фаберже. Фирма, появившаяся в 1942 году, она открывает свое предприятие и магазин на Большой Морской улице. Вначале была очень скромной, небольшой. Там работало только несколько мастеров. И вот в 70-е годы, когда Густав Фаберже уходит на покой и главой фирмы становится Карл Фаберже, фирма начинает свое восхождение на ювелирный олимп. Карл – старший сын, младшим был Агафон Фаберже. И с самого начала это предприятие, как и многие другие ювелирные фирмы, относилось к роду семейного бизнеса. Это было характерно для ювелирных фирм того времени. Основатели фирм давали хорошее образование своим сыновьям. И Карл, и Агафон Фаберже учились за границей. Они объехали пол Европы. Причем Карл Фаберже учился не только как художник, он изучал коммерческое дело. И вот это сочетание было сильной стороной руководителя фирмы. Он никогда не забывал о том, что главное – это художественная сторона его произведений, но в то же время помнил о том, что необходим коммерческий успех. Итак, в 70-е годы Карл Фаберже становится главой предприятия, а Агафон Фаберже занимает должность главного художника. И вплоть до своей ранней смерти в конце XIX века братья работают очень плодотворно. Агафон Фаберже отвечает за художественную сторону. Он создает эскизы очень многих произведений. И постепенно о фирме начинают говорить в аристократических кругах Петербурга. Важным этапом было участие в Московской художественно-промышленной выставке в 1982 году. И на этой выставке были представлены работы Фаберже, ювелирные украшения и копии древнегреческих украшений, найденных во время раскопок в Керчи. Вот это необыкновенная точная работа потрясла жюри. На произведение фирмы обратила внимание императрица Мария Федоровна, которая была ценительницей драгоценностей. И в этот момент глава фирмы Карл Фаберже понимает, что просто создавать ювелирные украшения – это значит проиграть, потому что конкурентов было очень много. На Большой Морской улице, где располагался магазин фирмы и ее мастерские, соседствовали десятки других ювелирных фирм. И для того, чтобы не потеряться в этом море, нужно было иметь свое лицо. Поэтому Карл Фаберже делает ставку на модные направления, которые отвечают духу времени. Это обжеты фантазии, предметы для коллекционирования, для любования. Это драгоценная галантерея, вещи, имеющие практическое назначение, но в то же время создающие необходимую художественную атмосферу в доме. А к этому стремятся не только аристократы, люди состоятельные, которые даже не могут себя причислить к буржуазии, стремятся к тому, чтобы их повседневность имела обязательно художественно оформленную сторону. И поэтому в моде такие обычные вещи, как кнопочные звонки, рамочки для градусников, баночки для клея, рамочки фотографий. Вот то, что наполняет обычные комнаты более-менее состоятельных людей. Это были недорогие вещи, но все они создавались на очень высоком художественном уровне. Безусловно, большим шагом к успеху фирмы было то, что Фаберже получает звание поставщика императорского двора. И вскоре после этого он становится оценщиком кабинета его императорского величества. Эта должность не была наследственной. В 80-е и 90-е годы в Петербурге было 4 оценщика. Они выбирались из числа знаменитых ювелиров, глав предприятий, и в их обязанности входило оценивать, то есть назначать стоимость тех вещей, которые приобретаются в кабинет его императорского величества. Это некое хранилище ценностей, но не постоянное, не то, что хранится в бриллиантовой комнате, это не ценности короны, это собрание будущих подарков на все праздники приближенным императора, и тем, кого он считает нужным наградить, составлялся список подарков. Это были табакерки, булавки для галстука, ювелирные украшения. Их покупали у известных ювелирных фирм. И оценщик кабинета должен был назначить стоимость этого предмета. И, безусловно, здесь очень важными качествами были, во-первых, высокая квалификация мастера, и, во-вторых, честность. Уже в 80-е годы Карл Фаберже был известен в северной столице как безупречно честный ювелир. Неоднократно к нему обращались с предложениями выполнить копию того или иного знаменитого произведения эпохи Возрождения или 18 века, чтобы потом выдать его за подлинник. И, конечно, в этом случае Фаберже мог получить неплохую сумму, но он неизменно отказывался от таких сомнительных предложений. Очень большим фактором успеха фирмы стало то, что Фаберже откликался на потребности своего времени. И во второй половине XVIII века, когда Пасха стала, наряду с тем, что она была, тем, чем она была всегда, почитаемым христианским праздником, еще и важным явлением в русской художественной жизни, возник необыкновенный спрос на пасхальные подарки, которые производили абсолютно все ювелирные фирмы. И каждая стремилась создать нечто свое в этой области, что было, конечно, непросто сделать, поскольку уже в XVIII веке заказ на пасхальные подарки был достаточно многочисленным. И наряду с традиционными официальными подарками в XIX веке появились свои семейные милые пасхальные сюрпризы, которые в императорской семье, безусловно, имели очень важное значение, так как и Александр III, и Николай II придавали христианским праздникам очень глубокую духовную роль в своей жизни. Поэтому на фирме Фаберже в 80-е годы начинают создаваться и вот такие небольшие пасхальные подарки, яйца-брелоки, которые можно было купить в магазине Фаберже. И это делали и представители аристократии, и императорской семьи, и просто состоятельные граждане. Такое небольшое пасхальное яйцо, оно было величиной несколько сантиметров, стоило недорого, выполнялось оно или из поделочных камней, или покрывалось эмалью. Иногда имело государственную символику, а иногда приобретало вид, например, кавалергардской каски или какую-то шуточную форму в виде грибка. Это подарок детям, это подарок супруге, родителям. Спектр потребителей был очень широк. В императорской семье императрица Александра Федоровна дарила такие яйца-подвески своим дочкам. И к совершеннолетию у них собирались длинные пестрые ожерелья. Эта традиция возникла уже в семье Александра III. Ожерелья носили, их подвешивали под иконами в домашних молельнях. И Феликс Юсупов, уже находясь в эмиграции, писал о том, что очень многие представители русской аристократии увозили эти подвески, ожерелья с собой. Они не могли увезти более драгоценные вещи, а вот эта вещь всегда находилась рядом с ними, поэтому они могли ее взять. И в 20-е годы пол в парижском метро был усеян вот этими недорогими пасхальными сюрпризами, потому что рвались цепочки, на которых их носили, и в дни русской православной Пасхи их теряли на станциях парижского метро. Так что эта вещь и после революции сопровождала владельцев, тех, кто покупал эти незамысловатые вещицы в магазине Фаберже. Ну а в императорской семье такие подвески дарили детям. Были заказы и официальные. Вот здесь на этих фотографиях изображено празднование Пасхи в Ливадии. В традициях императорского двора были поздравления гвардейских рот, как нижних, так и офицерских чинов, поздравления дворцовой прислуги. Поэтому пасхальных подарков заказывалось очень много, в том числе и на фирме Фаберже. И особняком стоит заказ российских императоров Александра III и Николая II, который являлся личным заказом. Предназначался он в подарок для императриц. И за 30 лет было выполнено 50 императорских пасхальных подарков. Вот эта серия до сих пор вызывает огромный интерес, восхищение. Сейчас пасхальные подарки, заказанные императорами, находятся в разных собраниях, они разбросаны по всему миру, и оружейная палата обладательница самой большой коллекции. У нас хранится 10 императорских пасхальных подарков. Недавно сформировалась личное владение российского предпринимателя Виктора Виксельберга, который возглавляет фонд «Связь времен». В его коллекции находится 9 императорских пасхальных подарков. Идея этого заказа принадлежала императору Александру III. Вы видите на фотографии его семейства. Конечно, этот заказ был сделан не только потому, что императрице нравились произведения фирмы «Фаберже». Император, заказывая пасхальное яйцо для подарка своей супруге, не очень представлял себе, как оно будет выглядеть. И в дальнейшем, делая этот заказ, императоры, вероятно, не обсуждали в деталях сюжет, художественное оформление яйца. Главным было для них сделать сюрприз для своей супруги, а во времена Николая II яйцо преподносилось вдовствующей императрице, матери и супруге императора. Но Фаберже, чувствуя потребность времени, снабдил каждое пасхальное яйцо сюжетом. И его сюжет был так или иначе связан с теми событиями, которые имели отношение или к императорской семье, или к важным историческим событиям в жизни самой России. Поэтому для императрицы каждый пасхальный сюрприз был напоминанием о ее личной жизни, а история России в данном случае была частью личной жизни императрицы. Итак, 50 пасхальных подарков. Вы сейчас видите 3 пасхальных яйца, которые не входят в нашу коллекцию. Иногда они были посвящены каким-то личным моментам. Иногда они посвящались очень важным датам, юбилеям, учитывались личные вкусы императриц, какие-то их склонности, которые мог знать только император или люди, входившие в узкий круг. Поэтому можно предположить, что некие идеи предлагались Фаберже императором, а он уже должен был их обыграть. Это наполеоновское яйцо, которое создается для Пасхи в 1912 году, подарок императрице Марии Федоровне. Это пасхальное яйцо 1914 года, тоже подарок для вдовствующей императрицы Марии Федоровны. К сожалению, иногда в настоящее время сюрприз яйца и само яйцо разделены, они находятся в разных коллекциях. И вот это яйцо Гризаль, посвященное императрице Екатерине II, имело совершенно необыкновенный механический заводной сюрприз. Всего только 5 пасхальных яиц были снабжены сюрпризами такого рода. Внутри находился портшес с фигуркой Екатерины II, которые несли 2 мавра. И если механизм заводился ключом, то они начинали двигаться, приподнимали портшес и несли этот портшес, где находилась императрица. Это пасхальное яйцо сейчас входит в коллекцию Виксельберга. Последнее яйцо, которое заказывает для своей супруги император Александр III. И вверху вы видите дату, 1894 год. Большинство пасхальных подарков были снабжены такими датами создания. Это яйцо-шкатулка в стиле Ренессанс. До сих пор остается открытым вопрос, что являлось сюрпризом этого пасхального подарка. Возможно, это просто была шкатулка для драгоценностей, и поэтому предполагают, что в ней императрица получила в подарок еще и нить жемчуга или какое-то другое ювелирное украшение. Есть и другая версия, что внутри находилось еще одно пасхальное яйцо, Вознесение Христа, но вот эта версия оспаривается, в частности, хранителем собрания Фаберже в нашем музее Татьяны Николаевны Мунтян. Если внутри пасхального яйца находилось какое-то сложное ювелирное украшение, то, как правило, внутренность была обита бархатом, таким образом была подготовлена для хранения вот этого драгоценного вложения. Здесь вы не видите этого элемента. Пасхальная императорская серия начинается в 1885 году. Фаберже был уже поставщиком императорского двора, но контакты с императорской семьей еще не были столь тесными, поэтому император через своего брата, великого князя Владимира Александровича, делает заказ на фирме «Пасхальное яйцо для своей супруги, императрицы Марии Федоровны, урожденной датской принцессы Дагмары». На этой фотографии вы видите ее еще бытность датской принцессы, невестой великого князя Александровича. И исследователи давно пришли к выводу, что пасхальное яйцо 85 года – это напоминание императрице о ее счастливых годах, проведенных в Дании, счастливых детских и юношеских. Дело в том, что в Дании во дворце Регенсбург хранилось вот такое старинное французское яйцо 18 века. Сюрпризами были снабжены и пасхальные подарки 18 столетия. Оно было выполнено из слоновой кости. Внутри в желтке находилась золотая курочка, покрытая разноцветной эмалью. И внутри курочки императорская корона и перстенек с рубином. И, конечно, сама принцесса Дагмар и ее супруг видели это старинное пасхальное яйцо. Фаберже создает пасхальный подарок, похожий на старинный образец, но это не точная копия, поскольку здесь есть разница и в материалах, которые он использует, и в сюрпризах, которые содержатся в драгоценной курочке. Это яйцо 85 года самое маленькое по своему размеру. И оно действительно напоминает настоящее куриное яйцо, только покрыто оно белой эмалью, непрозрачной, которая называлась опаковой. И вот этот способ покрытия создает больше впечатление аналогии с настоящим куриным яйцом. Внутри золотой желток, и в нем курочка, но она выполнена из цветного золота, и с точки зрения искусствоведов больше походит на пеструю курочку, чем французский оригинал, покрытый разноцветной эмалью. И сюрпризы, которые находились в курочке, тоже отличаются. Это не только императорская корона, которую Александр III преподнес своей супруге впоследствии, став императором. Внутри курочки находился и брелок, подвеска в виде яйца, выполненная из рубина. И вот эту подвеску, душка Мини, как ее называли в семье, могла носить не только на Пасху, но и в обычные дни. Так как заказ был сделан не самим императором, посредником являлся его брат, великий князь Владимир Александрович, он, получив выполненный заказ, передает его с подробной инструкцией. И в инструкции было написано, как именно нужно открывать яйцо, на что нужно было нажать на зоб курочки, чтобы открыть ее. И сделать все это нужно было очень аккуратно, поскольку вещь миниатюрная. Александр III был известен в семье своей необыкновенной физической силой. Возможно, поэтому Владимир Александрович так подробно составил инструкцию, и затем брат ему написал ответное письмо. Он пишет, что я открыл и яйцо, и курочку, ничего не сломал, все получилось. И с этого момента подарок становится традицией. Согласно традиции, законченное пасхальное яйцо доставлялось во дворец в субботу. В пятницу, накануне пасхальной страстной субботы, и в субботу преподносилась императрице, не в воскресенье. Обычно этот подарок преподносился днем, и в субботу до середины дня все мастера фирмы находились на своих местах, ожидая, что, возможно, поступит какое-то замечание, и им нужно будет что-то переделать. Но таких замечаний никогда не делалось императору. Однако бывали случаи, когда мастера не успевали. Это происходило несколько раз, и несколько лет пасхальные яйца не заказывались. В военные годы, в годы революции, Так что, если вести отчет от 1985 года до 1916, то не каждый год фирма Фаберже выполняла императорский заказ. В годы правления Александра III заказывалось одно пасхальное яйцо, в правлении Николая II – два для его матери и для супруги. Для Марии Федоровны таким образом было выполнено огромное количество подарков, более 30, и она никогда не скупилась на похвалу. Она очень ценила творчество Фаберже, и самого Карла Фаберже, главу предприятия, неоднократно называла настоящим гением нашего времени. Многие пасхальные подарки, адресованные императрице Марии Федоровны, несли не столько исторический оттенок, сколько домашний. Они были связаны с какими-то личными пристрастиями императрицы, были откликом на события в ее жизни. И иногда публика, далекая от знаний вот этих нюансов, даже не могла понять, почему именно такой сюрприз создается для пасхального подарка Карлом Фаберже. В целом можно сказать, что пасхальные подарки, адресованные императрице, имели в большей степени личный оттенок, чем то, что создавалось для императрицы Александры Федоровны под управление Николая II. Это пасхальный подарок, который входит в нашу коллекцию. Пасхальное яйцо памяти Азова. Оно было выполнено в 1891 году и адресовано было Марии Федоровне в память о знаменательном путешествии наследника престола на восток. Цесаревич Николай Александрович в 91 году отправляется на корабле «Память Азова» в страны Востока, которые никогда не посещали ни императоры, ни наследники престола. Он побывал в Индии, в Сиаме, в Японии, и именно после визита в Японию это путешествие было спешно прервано, после того, как в городе Оцу на него совершил покушение один из японских фанатиков. Так что путешествие это закончилось не трагически, но этот неприятный инцидент, конечно, потряс императорскую семью. Когда создавалось пасхальное яйцо, об этом еще не было речи. И главным сюрпризом подарка стал крошечный корабль, точная копия крейсера «Память Азов». Это знаменитый крейсер русского флота, который помещен на пластину из аквамарина, она символизирует морские глубины. И в копии, созданной из золота и платины, мы можем видеть все детали корабельной оснастки. Мачты, шлюпки, корабельные трубы, капитанский мостик. А драгоценная скорлупа выполнена из поделочного камня, гелиотропа, это разновидность яшмы, темно-зеленый камень с красными точками. Скорлупа оформлена в стиле третьего рококо. К этому стилю обращались разные фирмы, и фирма Фаберже в том числе. Карл Фаберже и его мастера никогда не работали в каком-то одном художественном направлении. Разнообразие стилей, которое было характерно для этой эпохи, было своеобразным знаменем работы предприятия Фаберже. И в данном случае прослеживается явная аналогия с пасхальным подарком XVIII века. Оно было выполнено в свое время для Елизаветы Петровны, хранилось в галерее драгоценностей Зимнего дворца, и, конечно, Фаберже видел его, поскольку в молодые годы, еще обучаясь ювелирному мастерству, он работал реставратором в галерее драгоценностей Зимнего дворца. И иногда он создавал в своих произведениях некое повторение знаменитых шедевров прошлого, но никогда точно их не копировал. И вот здесь мы видим вольную интерпретацию на тему пасхального подарка елизаветинской эпохи, золотые завитки, усыпанные бриллиантами, в центре кнопочка, украшенная рубином, при нажатии на которую открывается драгоценное яйцо, и внутри уникальный сюрприз, который за золотую петлю можно вынуть из пасхального подарка. Как правило, сюрпризы извлекались из пасхального яйца, и их можно было внимательно рассмотреть. Это пасхальное яйцо, как и многие другие, которые создавались до начала 20 века, были результатом творчества ведущего мастера фирмы Михаила Перхина. Особенностью фирмы Фаберже было выделение отдельных мастерских, которые возглавляли талантливые мастера, они имели должность ведущих мастеров. К ним относились Михаил Перхин, Хольстром и многие другие. Они были специалистами бриллиантовой огранки, в работе с золотом, с платиной. И Михаил Перхин долгое время возглавлял ведущую мастерскую, где создавались самые престижные заказы. И именно он был создателем первых пасхальных подарков. Для его творчества было характерно стремление к романтическим стилям. Поэтому он или работал в направлении третьего рококо, или обращался к стилю модерн, который захватил и мастеров фирмы Фаберже. Конечно, это был очень смелый мастер-экспериментатор. Именно он создавал вот те сложные сюрпризы, которые так потрясали императорскую семью на рубеже столетий. Достичь звания ведущего мастера было очень сложно. На фирме Фаберже существовала строгая специализация мастеров, что было уже характерно для середины столетия. Вот это один из рабочих залов на мастерской. За одним столом сидят мастера разных поколений. Это мастера-специалисты, подмастерья и ученики. В ученики поступали иногда в подростковом возрасте. В целом, надо сказать, что для фирмы Фаберже был характерен разброс и возрастной, и разброс специалистов, и необыкновенное разнообразие в отношении национальностей. На фирме трудилось очень много выходцев из Финляндии, из Прибалтики, из стран Северной Европы. Михаил Перхин, например, был уроженцем русского севера. Из Оланецкой губернии он попал в Петербург. Это первое пасхальное яйцо, которое создается для молодой императрицы Александры Федоровны. Творцом его также был Михаил Перхин. Пасхальное яйцо было выполнено в 1895 году. Когда-то Александр III заказывает для своей супруги в 1885 году яйцо, которое напоминает ей о ее детстве и юности. И вот здесь такое же трогательное напоминание. Но человек, далекий от нюансов личной жизни императорской семьи, не догадался бы об этом. А сюрпризом этого пасхального подарка является бутон розы. И он снабжен несложным механизмом. Вот этот рычажок при нажатии позволяет бутону раскрыться. И внутри находилась когда-то крошечная императорская корона. Николай II преподнес своей супруге не только свою любовь в виде цветка розы, а роза – это известный символ страстной любви, но и императорскую корону. Однако в этом бутоне содержится и другой намек. Немецкое герцогство Дармштадт, из которого происходит императрица Александра Федоровна, это ее родные места, это знаменитый розарий Европы, как о нем говорили в конце XIX века. И именно чайные розы вот такого цвета были специализацией садоводов Дармштадта. Поэтому императрица, получив этот подарок с сюрпризом в виде чайной розы, конечно, поняла этот намек и вспомнила свои родные места. Знакомство будущей русской императрицы с наследником престола, цесаревичем Николаем Александровичем, произошло в очень юном возрасте. На этой фотографии ей 12-13 лет. И вот именно в этом возрасте она и приехала впервые в Россию на свадьбу своей старшей сестры Эллы. Необыкновенной красавицы. Они говорили, что она гораздо красивее младшей сестры и самая красивая из всех четырех принцесс дармштадтских. Элла становится супругой дяди Николая, великого князя Сергея Александровича. Ее ожидает трагическая судьба. А в 12 лет юная Алекс, оказавшись в России, знакомится с цесаревичем Николаем. И ему в это время было 16 лет. Конечно, даже о любви, тем более о браке, еще речь не шла. И потом они будут встречаться еще несколько раз, то в Англии, то в России. И вот эти встречи будут запоминаться обоим. Поэтому уже через несколько лет цесаревич напишет в своем дневнике: «Моя мечта когда-нибудь жениться на Алекс Гессенской». Противников этого брака было очень много, и прежде всего родители цесаревича, императорская чета. Но, несмотря на их противодействие, этот брак был заключен в 1894 году. При трагических обстоятельствах, после внезапной смерти императора Александра III, таким образом, Александра Федоровна сразу же стала и супругой Николая Александровича, и русской императрицей, что, безусловно, было тяжелым испытанием. А ее предшественница, императрица Мария Федоровна, почти 20 лет готовилась к этой роли, изучая русский язык и русскую культуру. У Александры Федоровны не было такой возможности. И ее судьба императрицы была очень сложной и трагической, а семейная жизнь складывалась необыкновенно счастливо. И поэтому в тех пасхальных подарках, которые предназначались Александре Федоровне, даже если они были посвящены важным историческим датам, неизменно присутствовал личный оттенок горячей страстной любви, которая связывала этих людей на протяжении всей их жизни. Одно из самых значимых событий в жизни императорской четы – коронация, совершившаяся в Москве в 1896 году, в мае. И, конечно, это политическое событие нашло отклик в пасхальном подарке следующего, 1997 года. Это знаменитое пасхальное яйцо, созданное на фирме Фаберже. Сейчас оно входит в коллекцию Вексельберга, одно из самых изысканных, дорогостоящих и сложных по сочетанию ювелирных техник, которые были здесь использованы. Это пасхальное яйцо представляет драгоценную скорлупу, которая покрыта ярко-желтой прозрачной эмалью в стиле келюше, в технике келюше. Эмаль покрывает ажурная сетка из двуглавых орлов, а сюрпризом является крошечная карета, миниатюрная копия той кареты, в которой накануне коронации въезжала в Кремль императрица Александра Федоровна. Идея связать дизайн драгоценной скорлупы и цвета императорской мантии, вероятно, принадлежала Карлу Фаберже. И мы видим явную аналогию этого символа власти, который оставался неизменным с самой первой коронации 1724 года. Мантия выполнялась из золотной парчи и украшалась вышитыми двуглавыми орлами. Поэтому драгоценную скорлупу и покрывает ярко-желтая сияющая эмаль, а этот цвет так и назывался цвет королевской мантии. И еще один элемент драгоценной скорлупы – это накладная ажурная сетка, которую составляют двуглавые орлы. Миниатюрную копию кареты создают таким образом, что мы здесь можем видеть мельчайшие детали. Это и императорская корона, и двуглавые орлы, которые помещены вверху кареты. Как настоящий экипаж она может передвигаться, колеса вращаются. Дверца снабжена крошечной ручкой, которая поворачивается, хотя она меньше, чем рисовое зернышко. И тогда дверца кареты открывается, и из нее выскакивает подножка, украшенная красной эмалью. Эмаль имитирует бархатную обивку. Эта миниатюрная копия потрясла императрицу. И до сих пор это пасхальное яйцо является шедевром, который привлекает внимание очень многих специалистов. Повторить эти шедевры не могут во многом менять современные мастера. Но вот в частности исполнение этой накладной сетки в технике кейдж-борд у Фаберже всегда было безупречным. Она должна была прилегать к поверхности так плотно, как вторая кожа. И у Фаберже мы не найдем ни малейшего намека на то, что мы можем увидеть места спаек, места присоединений. Бирбаум, ставший художником, главным художником фирмы в конце XIX века, вспоминал о том, как создавалось это пасхальное яйцо. Мастера, которые делали отверстия в поверхности яйца, уже покрытого эмалью, совершали эту работу, опуская скорлупу в емкость с водой, чтобы не повредить эмаль. Вот таких секретов было очень много на фирме. И узнать о них мы можем только благодаря мемуарам тех мастеров, которые работали на предприятии Фаберже. На рубеже 19-20 века о предприятии Фаберже говорит уже весь мир. Во многом благодаря художественно-промышленной выставке в Париже. Там и на конкурсе были представлены произведения Фаберже, и вне конкурса. Вне конкурса были выставлены пасхальные подарки, поскольку это были личные вещи императорской семьи. А на конкурс было предложено вот это произведение, миниатюрная копия императорских регалий. И эта работа получила гран-при. Через несколько лет по решению Николая II эти произведения включили в собрание бриллиантовой комнаты Зимнего дворца. Вне конкурса было предложено вниманию посетителей и жюри знаменитое сибирское яйцо, которое тоже получило награду. Мастер, создавший эту работу, Михаил Перхин, получил бронзовую медаль выставки. Вы видите дату ее чеканки и фамилию мастера, который был награжден медалью. Наследники Михаила Перхина несколько лет назад передали эту медаль в собрание музеев Московского Кремля. Так как фирма разрослась, на Большой Морской улице появляется новое огромное здание фирмы. Оно существует до сих пор. Это знаменитая резиденция фирмы Фаберже. Здание было построено в стиле северного модерна. И здесь располагалась и квартира Фаберже на четвертом этаже, и мастерские, и мастерская художника, и магазин, который находился внизу на первом этаже. В витринах ничего не экспонировалось. Посетители заходили внутрь, и там их вниманию не просто продавцы, а опытные консультанты, а иногда и мастера фирмы, которые дежурили за прилавком, предлагали дизайнерские альбомы и готовые ювелирные изделия. В этом доме находилась главная мастерская, которую возглавлял вначале Перхин, а затем с начала 20 века мастер Викстром, выходец из Финляндии. Но были мастерские, которые находились в других частях Петербурга. И к этому моменту у предприятия Фаберже есть уже филиалы. Московское отделение. Появляется отделение в Киеве, в Одессе и позднее в Лондоне. В Лондоне ничего не производили, там был только магазин фирмы. Главный доход предприятию Фаберже давало московское отделение. Там работало огромное количество мастеров, около 300. В В Петербурге трудилось не более 100, и хотя именно в северной столице создавались самые сложные престижные заказы, но они не обеспечивали коммерческий успех. Очень часто то, что заказывала императорская семья и представители аристократии, получало недостаточную оценку в денежном отношении. Фирма шла на это, хотя это было явным убытком, потому что этот заказ обеспечивал высокую репутацию предприятия. Но необходимо было заботиться и об успехе коммерческом. Поэтому московское отделение специализировалось на выпуске дорогих ювелирных украшений модного направления и на создании серебряных сервизов, серебряной посуды, вещей, выполненных в стиле национального романтизма. И вот эти произведения как раз и пользовались огромным успехом не только московской, но и петербургской публики. И таким образом давали возможность мастерам, работавшим в северной столице, выполнять сложные заказы аристократических семейств. В магазине на Большой Морской улице с 4 до 5 часов дня можно было встретить представителей русской аристократии. Об этом знали все. И на этой фотографии можно увидеть великого князя Кирилла Владимировича, двоюродного брата императора Николая II, делающего покупку. Конечно, покупатели не всегда находили в том ассортименте, который им предлагался, желаемое. Поэтому они всегда могли, посмотрев альбом, сделать заказ на какую-то эксклюзивную вещь. И согласно правилу, которое было разработано на предприятии Фаберже, любое украшение могло находиться на прилавке не больше года. Если в конце года украшение не находило покупателя, оно уничтожалось, и в следующий год создавалось нечто новое. Поэтому работа художников, дизайнеров была чрезвычайно важна. Их называли художниками-композиторами. И их труд был настолько важен, что долгое время дизайнерские альбомы хранились в тайне от конкурентов. Они вместе с инструментами, с которыми работали ювелиры, забирались в специальном сейфовом лифте. И на ночь он помещался между этажами под высоким напряжением тока, чтобы туда никто не мог проникнуть. В этом сейфе также представители аристократии и богатых слоев Петербурга могли хранить свои ювелирные украшения, когда они покидали столицу. И так неоднократно поступала Матильда Пшесинская. Когда она уезжала в Париж, то свои драгоценности она хранила у Фаберже. Одна из последних работ Михаила Перхина – знаменитое яйцо ландыши, оно тоже входит в коллекцию Виктора Вексельберга. Это замечательная фантазия, выполненная в стиле модерн. Стиль ар-нуво интересовал мастеров фирмы, но они не так часто работали в этом направлении, поскольку большинство представителей императорской семьи и русской аристократии не очень были склонны заказывать произведения в этом стиле. Но это направление очень нравилось молодой императрице Александре Федоровне. Оно отвечало и ее вкусам, и ее душевному настрою. И вот этот романтизм, это предпочтение растительных мотивов с их трогательными символами здесь, безусловно, звучит. Яйцо украшает знаменитая розовая эмаль, выполненная в технике гелюше, сёмужного оттенка. К сожалению, на слайде оттенок искажен. Вы видите его ярко-розовым. На самом деле он действительно сёмужный, то есть более нежный. И поскольку это прозрачная эмаль, под эмалью просвечивает геометрический фон. Техника создания этой эмали не была изобретением Фаберже. Это изобретение французского ювелира Гильо, изобретение было сделано еще в конце 18 века, но именно Фаберже и его мастера довели исполнение этой техники до совершенства. Поэтому эмаль Гильоше стала одной из визитных карточек фирмы. Во-первых, Фаберже применяет уже механическую гравировку. Она наносится на поверхность металла, и он расширяет разнообразие геометрического фона. Это могут быть чешуйки, точки, лучики. Затем наносится несколько слоев прозрачной эмали. Но первоначальный слой обязательно оранжевый. И только затем на него наносят 5 слоев основного тона, в данном случае розового. И вот благодаря тому, что первый тон оранжевый, эмаль отсвечивает всеми цветами радуги. Она переливается, она никогда не бывает однотонной. Среди оттенков эмали были самые любимые. К ним относились сёмужный, голубой королевский, цвет императорской мантии. Но в целом разнообразие цветов и оттенков эмали было потрясающим. 150 оттенков. И современные мастера не могут достичь этого уровня. Им не удается повторить рекорд фирмы Фаберже. А поверхность яйца оплетают нежные ландыши. Символика цветов была характерна для викторианского стиля, который бурно развивался во всей Европе, особенно в Англии. А так как императрица Александра Федоровна росла в Англии, она воспитывалась при дворе английской королевы Виктории, то этот сентиментальный язык цветов был хорошо ей знаком с детства. Но стиль ар-нуво, стиль модерн, обращается к растительному миру как одному из источников вдохновения и вновь вспоминает о сентиментальном языке цветов и растений. Ландыши – это символ чистой и бескорыстной любви. И здесь ландыши удивительно натуральные. Они как живые, трепещут от легкого ветерка, и в каждом цветке, в каждом бутоне сверкают капельки росы, крошечные бриллианты. А сюрпризом этого пасхального подарка, который является символом любви императора к его супруге, был выполнен трилистник с миниатюрными портретами самого государя и двух маленьких дочек, которые в это время уже появились в семье, яйцо 98 года. Ольга Николаевна и Татьяна Николаевна. Для того, чтобы увидеть портреты, нужно было нажать на миниатюрную кнопочку, и в этом случае портреты появлялись из недр яйца. Главный эмальер фирмы Фаберже Николай Петров. Именно он работает над совершенствованием техники Гильоше. Вот на этой фотографии вы видите его у печи за созданием очередного шедевра. Не только сама фирма относилась к династическим предприятиям, она была родом семейного бизнеса, и внутри фирмы создавались династии мастеров, эмальеров, мастеров, которые работали с золотом, серебром, с драгоценными камнями. Николай Петров относился к таким мастерам. В начале 20 века фирму возглавляет Генрих Викстрем, и он, в отличие от Михаила Перхина, был склонен больше к классическим, строгим направлениям, строгим стилям, поэтому он очень часто обращается к стилю возрождения или классицизму. Один из его шедевров – пасхальное яйцо 1908 года, Александровский дворец, который находится в нашем собрании. Это заказ Николая II, пасхальный подарок преподносится его супруге Александре Федоровне. И главное содержание этого пасхального подарка – любимая семейная резиденция императорской семьи. Поэтому все элементы декора яйца так или иначе связаны с семейной жизнью и с той резиденцией, которую они делают главной с 1904 года. Один из главных художественных элементов этого пасхального подарка – портреты царских детей. На этой фотографии вы видите четырех великих княжон и наследника престола цесаревича Алексея, который родился в августе 1904 года. И через 2 недели после его рождения выяснилось, что наследник болен гемофилией. Носительницей болезни была императрица Александра Федоровна. Она унаследовала эту болезнь от своей матери и бабушки. Болезнь передавалась по женской линии мужским представителям семьи. И эта трагедия, конечно, скрывалась от общественности. Знали о ней только немногие близкие к императорской семье. И поэтому, узнав об этом, семья замыкается. Она ведет более уединенную жизнь, чем ранее. И главной резиденцией даже в зимнее время становится уединенный Александровский дворец в Царском селе. Долгое время дворец, построенный по заказу Екатерины II для ее любимого внука Александра, играл подчиненную роль. Даже находясь в Царском селе, императорский двор останавливался в Большом Царскосельском, то есть Екатерининском дворце. Но семья Николая II любила именно эту резиденцию. И с 1904 года зимний дворец в Петербурге они навещают очень редко. Здесь отмечают праздники, здесь устраивают торжественные церемонии. И именно здесь проходит повседневная жизнь царской семьи. И вот эта уединенная жизнь и скромность их бытия приводит к тому, что очень многие проводят аналогию этого дворца с заколдованным замком спящей красавицы. Поэтому эта мысль, видимо, наталкивает Фаберже на оригинальную идею поместить сюрприз этого пасхального подарка на золотой столик. Перед нами аналогия заколдованного острова, на котором находится уединенный, скрытый от посторонних глаз дворец, любимая резиденция царской семьи. Это пасхальный подарок 1908 года, который был предназначен для другой владелицы, для императрицы Марии Федоровны. Увидеть его практически невозможно. Он хранится в Швейцарии, в банковской ячейке, и до недавнего времени был недоступен совершенно для взоров почитателей творчества Фаберже. Это пасхальное яйцо, так же как и яйцо следующего, 1899 года, яйцо лебедь, были приобретены знаменитым фармацевтом Морисом Сандозой и помещены в банковскую ячейку. Но, по сведениям Татьяны Николаевны Мунтян, видимо, это было указано в завещании, в прошлом году они были представлены на выставке. Невозможно и в дальнейшем у почитателей творчества Фаберже будет возможность их увидеть вживую. Это необыкновенно сложный по тем ювелирным техникам, которые здесь использованы, пасхальный подарок. Само яйцо выполнено из прозрачного горного хрусталя. Несколько пасхальных подарков этого периода создаются из этого материала. И это позволяет владельцам разглядывать сюрприз, не вынимая его из пасхального подарка. Но его можно и извлечь. Для этого яйцо открывается, и здесь на золотых ветвях можно увидеть разноцветного павлина. Он выполнен из золота, покрыт яркими эмалями. Павлин заводится ключом, у него есть заводной механизм. И когда он приводится в действие, павлин, поставленный на поверхность, начинает двигаться, наклоняет голову и раскрывает свой пышный хвост. Почему для Марии Федоровны был создан такой сюрприз, не очень ясно. Точных сведений об этом нет. Но известно, например, что она очень любила птиц. И ее любимый Аничков дворец был наполнен различными канарейками, попугаями, экзотическими птицами. Ну, может быть, вот это знание натолкнуло Фаберже на создание этого сюрприза. Я уже говорила о том, что некоторые пасхальные подарки, выполнены для Марии Федоровны, не имеют четкого сюжета. Иногда это чудо ювелирной техники, которое может поразить императрицу, и неизменно это произведение вызывало ее похвалу. Это пасхальное яйцо уже заказано Николаем II для его супруги. Яйцо 1809 года, яхта «Штандарт». Здесь также скорлупа выполнена из прозрачного горного хрусталя. И это произведение создается в стиле «Ренессанс», для которого сочетание хрусталя и лазурита было одним из любимых. Это сочетание очень любил Бенвенуто Челлини. Если в произведениях Фаберже, предназначенных для императорской семьи, используется лазурит, то это камень самый лучший, бадахшанский, то есть добытый в Афганистане, очень насыщенного, яркого синего цвета, цвета ночного неба, как о нем говорили в то время. Из этого материала выполнены дельфинчики, которые на своих хвостах держат очень бережно хрустальное яйцо, всплывущее внутри яхты, и из него же выполнены двуглавые орлы с подвеской из жемчужин. Сама миниатюрная модель яхты – это точная копия яхты «Штандарт», императорской яхты, построенной в Дании, которую очень любила семья Николая II. Отдых на яхте был удовольствием для всех, и для детей, и для взрослых, особенно для императрицы. Ее всегда утомляли торжественные церемонии, необходимость контактов с большим кругом приближенных, а на яхте этот круг был очень узким. Офицеров на яхту «Штандарт», об этом писал начальник придворной канцелярии, Масолов, подбирали с таким расчетом, чтобы они могли на корабле создать атмосферу иллюзий и сказки. Это были представители дворянских семейств, высокообразованные, красивые, молодые, галантные кавалеры. Именно они играли с великими княжнами в теннис, танцевали с ними на балах. Были и личные склонности, есть версия украинских, крымских исследователей, что великая княжна Ольга Николаевна была влюблена в одного из офицеров яхты «Штандарт», и об этом даже узнали родители, поэтому ему было предложено покинуть службу и жениться. Но так или иначе, отдых на яхте любили все. И так же, как когда-то в мастерской Хольмстрома была создана миниатюрная копия крейсера памяти Азова, также и в этом случае та же мастерская создает из золота и платина точную копию императорской яхты. Ну, а эти фотографии воссоздают некоторые моменты жизни на яхте. Это кают-компания офицерская, куда запросто приходили император и императрица попить чай с офицерами во дворцах. Такая простота общения, конечно, была немыслима. А здесь еще одна церемония. Цесаревич Алексей снимает пробу с корабельного обеда. Атмосфера на яхте была настолько располагающей и воспринималась как отдых абсолютно всеми, что ежедневно на яхте вывешивался бюллетень о весе всех членов императорской семьи. Принято было, чтобы во время отдыха все поправлялись, то есть прибавляли в весе. Но один человек всегда отсутствовал в этом списке, сама императрица. Для нее прибавить в весе, конечно, вовсе не было положительным моментом. Наоборот. Дважды Пасху отмечали в Ливадии. И в 1912 году отмечали ее в новом дворце. Он был освящен именно на Пасху, построен еще в сентябре 2011 года. И эта резиденция, которой императорская семья пользовалась очень недолго, была чрезвычайно любима всеми Романовыми. Все без исключения любили в Крым, недаром Феликс Юсупов писал на миграцию, у всех у нас осталась тоска по Крыму. Ливадийский дворец, построенный в стиле нежного возрождения архитектором Красновым, был очень уютным, очень светлым. И здесь, в 1912 году, отмечали Пасху именно сюда. Старший сын Карла Фаберже привез яйцо 12-го года, яйцо цесаревича, которое сейчас хранится в Соединенных Штатах Америки, в штате Вирджиния. Выполнено оно было из бадахшанского лазурита, составлено из нескольких пластин темно-синего цвета. Вот здесь особенно видно, насколько здесь легко провести аналогию между ночным ярко-синим небом и этим замечательным камнем. А обрамление в технике кейдж-борд выполнено в стиле регенства. И в него вплетены как стилизованные элементы, так и двуглавые орлы. Сюрпризом этого пасхального подарка был миниатюрный портрет цесаревича Алексея. А некоторые пасхальные подарки, выполненные для императрицы, посвящали важным событиям. И вот это яйцо было посвящено 15-летию царствования Николая II, яйцо 1911 года. У него нет сюрприза. Сюрпризом как таковым здесь являются художественные миниатюры, написанные в технике акварели по пластинам слоновой кости. Техника чрезвычайно сложна. В произведениях Фаберже она использовалась часто, когда необходимо было выполнить миниатюру или портрет. И в других произведениях, где мы видим миниатюрные портреты, используется та же техника. Это пасхальное яйцо 1913 года, посвященное юбилею Романовых. Поэтому здесь присутствуют все портреты правителей династии, а внутри необыкновенный сюрприз. Глобус, выполненный из темно-синей вороненой стали, на которой нанесены накладные материки из золота. Причем здесь отсутствует совершенно южное полушарие, есть только северное. Это было необходимо для того, чтобы дважды исполнить карту России. Вначале в границах 1613 года и потом 300 лет спустя. Ну, а теперь я предлагаю поговорить немного о совершенно ином направлении творчества фирмы, о ювелирных украшениях. Эти произведения сохранились в единичных экземплярах. Объясняется это не только тем, что очень многое покинуло Россию после революции. Не только произведения Фаберже, но и ювелирные украшения, выполненные на других ювелирных фирмах, ежегодно уничтожались, если они не находили спрос у покупателей. Кроме того, уже приобретенные владельцами, они переделывались. Невозможно было одеть в начале 20 века ювелирные украшения, выполненные в 80-е годы. Оно было совершенно немодным. Поэтому из украшений извлекались уникальные камни, оправа переделывалась. И в настоящее время работ Фаберже хранится очень немного. В основном они находятся в зарубежных собраниях. Но есть и вещи, выполненные на фирме Фаберже в музейных коллекциях в России. И в этом отношении очень интересен дизайнерский альбом художника Андрианова, который работал в московском отделении фирмы. Он не так давно был передан наследниками художника в наш музей. И в этом альбоме можно видеть эскизы ювелирных украшений. А эти эскизы опровергают выдававшее до этого мнение о том, что фирма Фаберже в какой-то период совершенно отказалась от создания ювелирных украшений и увлеклась фантазийными произведениями в серии «Обжета фантазита» не так. Ювелирные украшения создавались, и они были рассчитаны как на очень состоятельную публику. Это были гарнитуры умопомрачительной стоимости до 150 тысяч рублей. Также и скромные украшения создавались ценой от 2 до 5 рублей. Это могли быть броши, украшенные эмалью гелюше, доступные покупателю очень средней руки. Это лист из альбома художника Андрианова, а это фотография, которая изображает студию художников-дизайнеров в петербургском отделении. Здесь можно видеть фотографию старшего сына Карла. Фаберже все сыновья. Фаберже, у него было 4 сына, работали на предприятии. Это примеры ювелирных украшений, которые находятся в зарубежных коллекциях. Очень дорогая диадема с бриллиантами, выполненная в стиле ар-нуво. Вы видите здесь цветки, которые завершаются крупными бриллиантами чистой воды. И они напаяны на тонкое основание. Также достаточно дорогая брошь с бриллиантами в виде кокетливого бантика. И украшения, доступные для мини-состоятельных горожан. Кулон с эмалью гелюше и сердоликом. Очень важным фактом для изучения этой стороны творчества Фаберже стала находка, сделанная в начале 90-х годов в Москве. Совершенно случайно во время ремонта дома на Солянке рабочие обнаружили в стене тайник. Там были замурованы две коробочки из-под конфет. И в этих коробочках они обнаружили ювелирные украшения работы московского отделения фирмы Фаберже с магазином и ярлычками. То есть эти украшения никто не носил. Спрятал их, видимо, глава московского отделения Аверки незадолго до того, как магазин закрылся. Это было сделано уже в 2018 году. И вскоре после этого он был арестован и скинул на Лубянке, но об этом кладе он умолчал. Благодаря этому клад был найден спустя много десятков лет. Там обнаружили украшения, выполненные в 10-е годы 20-го столетия. Они относятся к разряду очень дорогих. В них присутствуют уникальные драгоценные камни. По стилю исполнения это украшения необыкновенно модные. Здесь уже переплетаются отголоски стиля модерн и новый стиль арт-деко, который постепенно вступает в свои права. Особенность этих украшений было то, что здесь в оправе бриллианта используется платина. А фирма Фаберже была одной из первых ювелирных фирм в России, которая активно использует этот металл. Россия тогда занимала первое место в мире по добыче платины. Но этот металл еще не клеймили. Поэтому здесь мы не видим клейм. Но платина необыкновенно хороша в оправе бриллианта. Она не темнеет, как серебро. Это металл необыкновенно твердый, светлый. И он позволяет создать оправы, которые создают ощущение, будто у бриллианта вообще нет никакого основания. Он непостижимым образом парит в этом ювелирном украшении. А если говорить об особенностях использования драгоценных камней, то здесь и бриллианты чистой воды, вот в этом кулоне в виде лотоса. И очень любимое тогда сочетание бриллианта с сапфиром. Это кулон сутуар, модный в начале 20-го столетия. Еще одна модная форма – кулон в стиле возрождения. И, наконец, кулон, где бриллиант сочетается с жемчугом, причем жемчужно неправильной формы. Начало 20 века – это время необыкновенной моды на жемчуг. И жемчужины используют самые разные, разного оттенка, разной формы. Спрос на жемчуг превышал предложение, поэтому цена, естественно, сразу же подскочила. И одно присутствие вот такой крупной жемчужины говорит о том, что перед нами очень дорогая вещь. И еще одно направление, о котором я хотела бы поговорить, обжега фантазии. Без него невозможно представить себе в полной мере творчество Фаберже. К обжеду фантазии мы относим и цветочную серию «Flower Studies», веточки цветов и ягод в хрустальных стаканчиках, и фигурки зверей, и так называемые народные типы, фигурки, которые напоминают жанровую скульптуру. Это городские персонажи, это некоторые персонажи русской старины. И все эти направления представляют вещи, которые не имели никакого практического применения. Это предметы для любования. В каждом направлении был свой прообраз. А если говорить о цветах, то на произведения Фаберже, конечно, повлияли и китайские цветы, которые Фаберже изучал, и произведения мастеров Западной Европы, и работы уральских ювелиров. Но, как и во всем, Фаберже никогда не делал точную копию. Он отталкивался от некоего образа и создавал свою интерпретацию. Его цветы были необыкновенно натуральны. Он никогда не обращался к экзотическим растениям. Это были живые, простые, полевые цветочки или веточки ягод, но они отражали любовь Серебряного века к цветочным композициям, которые олицетворяли чувства и состояние человека. И мода на эти цветы была настолько высока, что они стали предметом коллекционирования, несмотря на достаточно высокую стоимость. Каждый букетик стоил около 2000 рублей. Это могли позволить себе только люди очень состоятельные. А среди коллекционеров были и императрицы, и великая княгиня Мария Павловна, и английская королева Александра, родная сестра императрицы Александры Федоровны. А Фаберже создавал свои цветочные композиции из драгоценных камней эмали, из поделочных камней. Были образы очень полюбившиеся, например, ландыши, что, конечно, было связано с популярностью этого цветка в эпоху стиля ар-нуво и с тем, что ландыш очень любила императрица Александра Федоровна. Слева один из первых цветочков – лютики. Конечно, ни одна из аристократов никогда бы в своей комнате не поставила живые лютики. Но цветок, выполненный руками мастеров Фаберже, это совершенно другое дело. А, и вот здесь мы видим еще использование драгоценного металла и эмали. А справа уже цветочные композиции, где преобладают поделочные камни. Хотя есть и цветное золото. Оно было иногда незаменимо, например, вот в сережках березы. Цветное золото «Кватроколер» — это еще одна визитная карточка фирмы Фаберже. Его мастера мастерски выполняли четырехцветное золото, добавляя туда разные окислы металлов. И вот здесь золото с зеленоватым оттенком прекрасно имитировало березовые сережки. Листочки выполняли из нефрита, и они были очень тонкие, казались трепещущими от ветра, с прожилками зелеными, которые есть в настоящих листках. Стебелек выполнялся тоже из цветного золота. И важная деталь, вот этот аптечный стаканчик, вазочка, которая кажется наполненной водой. Это искусная обработка горного хрусталя. Этот секрет был известен еще итальянским мастерам. В эпоху стиля Возрождения Фаберже повторил их работу, но довел эту технику до совершенства. И во всех простых стаканчиках кажется, что мы видим настоящую воду. Это дворец великого князя Владимира Александровича и Марии Павловны. Дворец стиля Возрождения на Дворцовой набережной. И вот здесь, в мавританском кабинете, справа, сам кабинет сохранился, находился шкафчик, где стояло 33 цветка Фаберже. Мария Павловна была обладательницей самой большой коллекции. Ни один из цветков ее коллекции не сохранился. И в целом надо сказать, что в России их осталось очень мало. А вот в Британии, в Букингемском дворце, роскошная коллекция, которую собирала королева Александра. Она была тоже поклонницей творчества Фаберже. И там были и цветочки, и веточки ягод. Фаберже создавал веточки черники, голубики, брусники, малины. И многие из них были выполнены так, что их хотелось съесть или сорвать. Настолько они выглядели натуральными. Это цветочек из нашей коллекции, анютины глазки. Он происходит из императорского имущества. И, пожалуй, единственный цветок Фаберже, снабженный сюрпризом. На стебельке миниатюрная кнопочка. При нажатии он раскрывается. И с лепестками анютины глазок вы видите миниатюрные портреты детей. Подарок Николая II своей супруге на свадьбу. Конечно, выбор цветка не случайен. Анютины глазки на сентиментальном языке цветов, это цветов напоминания. Он говорит о том, что тот, кто преподносит вам анютины глазки, все время о вас думает. И еще один шедевр из нашей коллекции, замечательный одуванчик. Одуванчики на фирме создавались с начала 20 века. Точно неизвестно, сколько было сделано. Бирбаум подробно описал это произведение. И уже даже после того, как его мемуары прочли, никто не верил в то, что действительно одуванчик использовался настоящий пол цветка. Поэтому, когда в середине 90-х годов наш музей приобрел этот цветочек у частного владельца, пригласили специалистов из ботанического сада. И они внимательно изучили этот цветок и определили, что действительно в шапочке одуванчика настоящий пух цветка, который закреплен на серебряных тычинках с помощью бриллианта. Популярность одуванчика в эпоху Серебряного века объясняется настроением эпохи. Об одуванчике писали поэты-символисты, его создавали ювелиры. Он олицетворял мечту о счастье, очень непрочную под ударами судьбы. Другое направление обжета фантазии – народные типы. Прообразом этих фигурок были фарфоровые фигурки, которые создавались в XVIII веке. Они тоже имели жанровый характер. Был и образец итальянский, который Фаберже лично видел еще участие ювелирного дела путешествия по Европе. Но в его работах, конечно, был свой оригинальный стиль, своя находка. Это были персонажи городских улиц, в основном половые, дворники, полицейские. То есть те типы городских персонажей, с которыми аристократы практически не сталкивались в обычной жизни. И тем не менее, эти образы любили именно представители аристократии. Многие носили их с собой буквально как талисман. И здесь, конечно, в полной мере выразилось мастерство резчиков, которые их создавали. В одной фигурке могло быть более 10 различных разновидностей камней, поделочных из Урала, Сибири или Алтая. Каждый оттенок одежды, лицо, обувь, какие-то аксессуары, все это выполнялось из камня. Крайне редко использовался металл. Знаменитым резчиком фирмы Фаберже был Вербушев. Вы видите его на этой фотографии справа. Талантливый мастер, уроженец Урала. Вначале он работал именно там, и, конечно, там научился вот этому мастерству работы с камнем. Но поняв, что он уже освоил все, что можно было, и хочет развиваться дальше, он приезжает в Петербург. И поступает вначале на фабрику Верфеля, а потом уже на предприятие Фаберже. Фаберже отправляет его учиться во Францию. И там он несколько лет работает у знаменитого Лалика. И Рене Лалик настолько восхищался его талантом, что даже хотел оставить его у себя и пытался женить его на собственной дочери для того, чтобы задержать таким образом в Париже. Но Дербышев все-таки покинул Францию, но вернулся в Россию, и судьба его сложилась трагически. В 1914 году начинается Первая мировая война, а мастера фирмы призывались на войну, так же, как и все остальные граждане Российской империи. Дербышев был призван и погиб в первый месяц войны в одном из сражений. Это другие примеры народных типов. Очень часто это были персонажи, которых Фаберже мог видеть на улице. Вот, например, разносчик воды. Причем иногда это были национальные типы. Вот здесь явно такой татарский тип лица. Такие разносчики очень часто ходили по улицам Казани. Это русский мужик, такой подвыпивший слегка, но не сильно. Фаберже никогда в этих фигурках не достигал крайности, что было, например, характерно для жанровых скульптур из фарфора, которые выполнялись в XVIII веке. Здесь, если и присутствовал юмор, то он был очень тонким, неуловимым, поэтому это так нравилось высоким заказчикам. Еще один разносчик воды, уличный торговец, где удивительное сочетание камней. Шапка из лазурита, сапоги из обсидиана. Сам костюм его выполнен из яшмы, рукавицы из гранита и фартук из халцедона. Лицо, как правило, вырезали из оникса. И одна из самых знаменитых фигурок, которая периодически появляется на аукционах, стоимость таких фигурок доходит до миллиона долларов. Цыганка Варя Панина, она была очень популярна, это исторический персонаж, реальное лицо, московская певица, которая пела в знаменитом ресторане «Яр». Вполне добропорядочная женщина. Несмотря на то, что она выступала в ресторане с жестокими романсами о любви, она была замужем, имела 4 детей. Но поскольку она была блестящей исполнительницей любовных романсов, они слагали легенды, она довольно рано умерла, тяжело заболев. И даже ее смерть была связана с легендой о том, что она покончила с собой из-за неразделенной любви к гвардейскому офицеру. Действительно, в ресторане «Яр» собирались офицеры гвардии, но с цыганкой они никак не были связаны. Голос Вари Панины прекрасно знали и москвичи, и жители Петербурга, и в какой-то период она была так же популярна, как Шаляпин. И то, что Фаберже создает эту фигурку, это, конечно, отклик на потребности своего времени. Фигурка выполнена из различных разновидностей орской яшмы. И, наконец, третье направление обжета фантазии – фигурки зверей. Их принято называть каменным зоопарком. Но, по сути, к зоопарку мы можем отнести только заказ, который был сделан английским королем Эдуардом VI. Это действительно зоопарк, который изобразили мастера фирмы, приехав для начала в Англию. Правда, там они сделали только восковые модели. А затем, вернувшись в Россию, воплотили этот зоопарк, включая всех лошадей, собак и свиней, в камни. И потом этот заказ был отправлен английскому королю. Эти фигурки были не столь дороги, как народные типы или цветочки, потому что, как правило, они выполнялись из одного камня, подходящего для того или иного зверя. И такие фигурки очень часто дарили в богатых семьях по случаю праздника всем гостям. Например, в доме Матильды Кшесинской на рождественский обед принято было положить рядом с прибором каждого гостя вот такую фигурку. И дети, приглашенные на елку, тоже получали подобные подарки. Ну вот, на этом позвольте мне закончить рассказ о творчестве фирмы Фаберже. Конечно, я рассказала не обо всех направлениях, это очень сложно сделать в рамках одной лекции. Я приглашаю вас посетить наше собрание, где вы можете увидеть некоторые шедевры. Спасибо за внимание.
Скажите, пожалуйста, то, что было украдено на Солянке, это где-то можно посмотреть?
Часть этих вещей находится в нашем собрании, но они не экспонируются. Пока. Эти вещи были представлены несколько раз на выставке. В основной экспозиции их нет. Но, возможно, со временем они будут выставлены. И большая часть этого клада была передана в Гохран. И вот эту часть увидеть гораздо труднее. Она бывает на выставках очень редко, поскольку собрание Гохрана не экспонируется и только в очень редких случаях предлагается для каких-то выставочных проектов.
А это в каком году мы шли?
В 91-м. еще есть вопросы?
Сколько такой собачки, например, по тем временам стоила, что всем гостям, например, дарили?
Она стоила 10-15 рублей. Это дорого для покупателей средней руки. Покупатель не богатый, но достаточно состоятельный, чтобы что-то купить у Фаберже. Мог приобрести пуговицы, запонки, брошки, кулоны с эмалью Гелюше. Стоили они от 2 до 5 рублей. Вот эта вещь более доступная. Эти фигурки все-таки уже для публики более состоятельные.
Что такое, примерно, там будет?
Мужской костюм очень добротный. Можно было купить за 5-6 рублей. Если говорить о продуктах питания, то они были очень дешевыми. Но вот цены я вам не могу назвать, но за полкопейки